Добрый вечер. Вы смотрите onlinetv.ru. Первое интерактивное телевидение, вещающее по уникальной технологии сетивизор. И в эфире программа «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня цветник целый.
Да.
Оксана, Катя, Михаил, будем знакомы.
Здравствуйте.
Кто сейчас говорить будет?
Говорить буду я. Уважаемые сети-зрители, вы можете нам позвонить, задать свой вопрос, либо по телефону городскому 8-499-918-43-78, или нажать на зеленую кнопочку под трансляцией. И сразу хочу запустить голосование. Вопрос очень простой. Верите ли вы в любовь?
Девушки, дайте дальше.
Ну, давайте сразу начинать с вопросов, потому что действительно...
Может, мы тему напомним?
Тема сегодняшней нашей программы «Что такое любовь?».
Да.
Тема была проанонсирована, и действительно, к сегодняшнему дню очень много вопросов от наших телезрителей. Я позволю себе зачитать первый. Пишет нам Тоня. «Михаил, что такое любовь? Человек человека любит просто так или за что-то? За поступки, к примеру. Каково поведение человека, который любит?»
Ну, что такое любовь, это мы, наверное, в конце программы как-то уже сделаем вывод. Но насчет просто так или за что-то. Сеня, а вы как думаете? Просто так или за что-то?
Мне кажется, все зависит от человека.
То есть с одним человеком просто так, а другого за что-то?
На мой взгляд, все индивидуально.
Катя?
Я думаю, что просто так.
Ну, конечно. Значит, в чем проблема? Почему вот ты думаешь так, да, а мы с Катей думаем по-другому? Потому что в разных семьях родители вели себя по-разному с детьми. Очень простой пример. Есть ребенок, которому говорят, вот ты хорошо учишься, маму слушаешься, и ты хороший. То есть как бы мы тебя любим, да, они не говорят каждые 5 минут, мы тебя любим. Они показывают. То подарки дарить начинают, то поощряют, то по головке погладят, то похвалят и так далее. А если ребенок не оправдывает надежд, конфликты, скандалы, ругань, ты там, я не знаю, дворником будешь работать, когда вырастешь, вырастешь ты вообще идиотом, ты весь в отца пошел, весь мать пошел и так далее. У ребенка складывается ощущение, что ему надо заслуживать, чтобы его любили. Ему надо для этого что-то делать, прилагать какие-то усилия. То ли радовать родителей оценками, то ли конкретно маму мытьем посуды, то ли папа, что он уже в футбол умеет играть, я не знаю. И ребенок, когда вырастает, он эту идею того, что его просто так любить никто не будет, несет в жизнь. И тогда он начинает думать, что ему обязательно надо заслуживать. Например, девочкам говорят, вы же девочки у нас. Чтобы вас любили, вы должны уметь там готовить, стирать, убирать, шить, ухаживать за мужем. И тогда он вас будет вас любить. На самом деле, девочки... Хотите, готовьте, хотите, нет, но любить вас не будут от того, что вы это умеете делать или не умеете делать. Вас будут любить просто так, чего, собственно, вам и желаю. Поэтому нас сейчас смотрят люди, которые и сами любят не просто так, и предъявляют другим какие-то такие требования, да, чтобы и их тоже как бы не принимают такими, какие они есть, а любят за какие-то их проявления, за какие-то поступки. Друзья мои, это путь в никуда, это вообще не про любовь. Поэтому расслабьтесь и постарайтесь, особенно детей своих, и в первую очередь детей своих, любить ни за что. Не потому, что они ваши надежды оправдывают, не потому, что они на кого-то похожи, а просто потому, что они есть. Но если вы сможете это сделать, может быть, вы сможете и взрослых людей любить тоже просто так. А мы, кстати, говорили, что нам можно позвонить, я забыл.
Да, конечно.
Ты рассказывал.
Да.
Все. Пока молчат. Поехали дальше. Это наши вопросы, которые пришли к программе, да, на сайте.
Да. Алексей, Михаил, согласны ли вы, что любовь к себе принципиально отличается от любви к чему или кому-либо другому? Любовь к себе не похожа на любовь к конфетам, машинам, маме, родине, девушке или сетивизору?
Ну, как вот само себе дурацкий вопрос, не знаю, что сказать. С другой стороны, человек, который себя любит, он хотя бы может любить других. Человек, который себя не любит, любить других тоже не может. Потому что это очень жестко связано. Если ты сам себя не любишь, ты не можешь любить других людей. И, кстати, вот возвращаясь к первому вопросу, когда ты себя не любишь, ты начинаешь искать причины, за которые кого-то можно любить или не любить. Когда ты себя любишь, ты любишь безусловно. То есть ни за что, это и есть безусловная любовь, то есть любовь без условий. Вот это да, это похоже на любовь к себе и к сетивизору. Дальше поехали.
Следующий вопрос от нашей телезрительницы Юли. Про любовь. Если у человека был недостаток чего-то в детстве, например, внимания и поддержки родителей, то он влюбляется в того, кто ему потом дает это внимание и поддержку. Его цепляют именно эти качества. И когда он насытится тем, что ему так недоставало, любовь пройдет? Или это уже не любовь? В кого влюбляются самодостаточные люди? Что их цепляет, если они всеми эмоциями и чувствами сыты?
Девочки, молодцы, хороший вопрос выбрали. На самом деле это неправда. Если тебе не доставало внимания, ты в жизни не полюбишь того, кто будет тебе оказывать внимание. Наоборот, ты будешь любить только тех людей, которым плевать на тебя. Это правило. Поэтому вторая часть вопроса будет без ответа. Катя.
Роберт, как быть, если нет любви к своему ребенку? Можно ли это вылечить?
Да. Трагическая история. Роберт мужчина у нас, поэтому у мужчин, но это еще Спок обратил внимание, любовь носит социальный характер. Чем больше ты с ребенком проводишь время, тем больше ты его любишь. Чем больше ты в него вкладываешь, как бы, да? Поэтому Спок говорил, что нужно. Ты хоть знаешь, что такое Спок? Вообще молчу, да. Хорошо, он умер давно. Вы можете его не знать. Ну, Катя же у нас будущий педиатр, насколько я помню, да? Значит, Спок – это самый известный в мире и педиатр, и детский, даже не психолог, а идеолог детского воспитания. Ваши родители читали Спок, и их родители читали Спока, когда вы родились, и ваши родители у них родились. Он такой был немножко странный мужик, потом под старость отказался от многих своих идей, но это самый известный в мире до сих пор человек, который занимался детством. Он писал, когда вы приходите с ребенком из роддома, сразу киньте его на руки мужу, чтобы муж прямо сразу начал какашки вытирать, грудью кормить, стирать, спать укладывать и гулять в коляске. И чем больше он это будет делать, тем более он будет привязанный. Многие матери так не делают. Они отцов, значит, отгораживают от ребенка. Это не мужское дело, это ничего не понимаешь. Ну и сами мужчины тоже не сильно стремятся, для них это тоже непонятно, все эти детские истории. И в результате многих семьях родители, ну, отцы начинают общаться, когда дети уже взрослые. Не такие близкие отношения из-за этого. Поэтому, что можно сказать Роберту? Это, конечно, большая трагедия, не испытывать чувств и для отца, и тем более для ребенка. Сделать можно одно – общаться с ребенком, потому что, как правильно сказал Спок, чем больше вы вкладываете свои силы, внимание ребенку, тем вы к нему более привязываетесь и более его любите.
Михаил, то есть я правильно понимаю, что только мужчина может не испытывать любовь к своему ребенку? Женщина, она априори любит своего
ребенка? Хороший вопрос. Значит, есть женщина, у которой тоже нет материнского инстинкта. Как правило, отбили родители еще ее и родители в детстве. И мы знаем, да, что такие женщины бросают детей, отдают в детский дом и так далее. Но это, кстати, у животных есть. Вы, наверное, видели всякие передачи, когда какая-нибудь тигрица берет и никакого не кормит одного, например, ребенка. Вот, и бросает, а там работники зоопарка там выходили, а мать от него отказалась, да. Но у женщин, у них не социальная природа привязанности. Они все-таки в период беременности, у них происходит психофизиологическая перестройка организма, там даже биохимия принимает участие. И на момент появления ребенка на свет, там уже такая, ну я бы сказал, животная привязанность. Вот в этом есть небольшая разница. Не значит, что мать будет любить больше, чем отец. Важно то, что мать всю беременность с этим ребенком, а отец ему же как, или вообще не дали, сказали, вон издалека, козу сделай, иди работай, а мы тут пока сами. Вот в чем разница.
То есть это характернее для мужчин?
Ну, мужчины беременные пока и не наблюдались, поэтому пока характерно.
Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Иван, если у меня с моей девушкой разные вкусы, мы любим разные фильмы, разную музыку, мы не любим друг друга, можно ли любить человека с другими взглядами? И за что вообще мы любим партнера?
Не, ну партнера мы не за что любим, мы об этом говорили. Да. Насчет с разными взглядами.
Разными вкусами.
Не, ну любить-то можно, но дело в том, что люди очень сложно живут, когда у них разные взгляды. Когда у людей нету точек соприкосновения, то они, им, ну, не о чем даже разговаривать. Вот представьте себе, вот они пришли домой после работы, например, да, даже не муж с женой, просто пара молодая, которые встречались, а тут решили пожить вместе. Телевизор, как в той рекламе, теща свое смотрит, а зять футбол, ну как это, пошли они ужинать. Этот не ест то, что она делает, она не любит то, что он ест. А ее не устраивает, как он одевается, его не устраивает, как она красится, прическа. И что дальше с этим делать? Все-таки у людей должны быть общие какие-то интересы в жизни. Без этого им сложно любить друг друга. Вот что я думаю.
Анна, нужно ли за любовь бороться? Или настоящая любовь будет без преодоления преград? Если тебя не любят, есть ли смысл завоевывать чувства человека? Или если он не полюбил сразу, то не полюбит уже никогда? Есть ли у человека невроз, если он влюбился в женатого или замужнего человека?
А можно теперь медленно начинать с первого вопроса?
Нужно ли за любовь бороться?
Нет, не нужно.
Или настоящая любовь будет без преодоления преград?
Ну да, потому что когда тебе говорят «нет», что такое бороться за любовь? Тебе отказывают, а ты начинаешь настаивать. Не, не нужно.
Если тебя не любят, есть ли смысл завоевывать чувства человека?
Нету смысла, но мы говорили вот раньше об этом, когда родители не уделяли ребенку внимания, и они его не поддерживали ему. Ему нужны только те люди, которые его не любят. Он специально, ну не специально, не нарочно, он влюбляется в тех, кому он не интересен. И его задача заставить их себя полюбить. Это и есть невротические отношения.
Если он не полюбил сразу, то он не полюбит никогда?
Нет, всякое бывает. Бывает, что люди меняются и вдруг обнаруживают, что честно, дружит, да, а потом это во что-то переходит.
Если у человека невроз, если он влюбился в женатого замужнего?
Ну, в каком-то смысле есть, конечно. Объясню, почему. Он хочет то, что не его. В этом всегда есть такой смысл. Что если он, да, все могут влюбиться в кого угодно. Если он заранее знал об этом, да, то очень часто, ну, как правило, это люди, которым нужно не свое. То есть у них, как сказать, эмоции выражаются именно в том, что они хотят получить то, что им не принадлежит. А своим вообще не интересно.
Ну, то есть можно добиться любви, завоевать сердце, как любят говорить?
Можно, но не нужно.
То есть из этого ничего хорошего не получится?
Как правило, ничего хорошего не получится.
И отношения не получится построить.
Ты смотри, ты так формулируешь романтически. Завоевать сердце,
но
добиться.
Мы же девочки.
А на самом деле, ну, девочки, хорошо. Вот сколько тебе лет?
23.
А тебе?
23.
Вы уже совершеннолетние.
Да.
Давайте тогда поговорим о сексуальной составляющей вот этого добивания, да? Вот за вами ухаживает парень, но вы его не хотите. Он как мужчина вам не интересен. А он добивается. Но это, во-первых, унизительно для него, да? Его отвергает, он опять за свое. В конце концов, вы думаете, ну ладно, он такой типа хороший. А многие же падки, да, на эти знаки внимания. И вроде парень-то не нравится, да? Но из-за того, что он все время... как говорят, хорошо ухаживал, да?
Красиво. Не...
Красиво, да. Ухаживал. Но это не нытьем, так катанем, да? Ну что это такое? Я считаю, что это ничего хорошего. Добиваться, это и есть добивание. Тебя не хотят, а ты пытаешься сделать так, чтобы тебя захотели. Ну, неприятно, я считаю. Ну, я в этом вижу что-то унизительное. Ну, может, потому что я уже, мне не 20 лет. 20 лет я прямо все время пытался кого-то добиться. Но как-то это с возрастом ушло. Поехали дальше.
Следующий вопрос. Есть такие люди, которые, полюбив однажды, продолжают любить человека всю жизнь. И не важно, что их разделяет расстояние. Они в браке за другим человеком, и у них есть дети или даже внуки. Но когда-нибудь они встретятся. И он или она скажет: «Всю жизнь я любила только тебя». Что вы скажете? Как охарактеризуете такую любовь?
Сеня прям напоминает мне театр микрофона таким драматическим голосом. А это не любовь. Психиатры это называют вязкость психики. Это когда человек зацикливается на одном человеке, не живет, то есть жизнь проходит мимо. Он действительно может иметь семью, детей, его ничего не радует. Он это делает на автомате. Почему? Потому что он зависимый. Он залип, знаете, как алкоголики, как наркоманы, как курящая. Вот у него есть одна маниакальная и навязчивая мысль. Он живет внутренними диалогами и монологами. Значит, в миниатюре это можно посмотреть на себе, когда вы, например, с кем-то заканчиваете отношения. Вот у вас были парни, вы с ними расстались, и вы какое-то время вообще вам все по барабану, вы сидите только и входите во внутренний монолог и диалог. В основном это обиды, жалобы и претензии. Да, Катя? Нет?
Да.
Типа, как ты мог так со мной поступить? Что я тебе плохого сделал? За что ты-то? А взять это всю жизнь теперь, да? Все люди, да, они когда выходят из отношений, для них это психотравма, они переживают, у них может там депрессия начаться, они начинают жрать сладкое, смотреть мелодрамы и рыдать в подушку. Я все понимаю. Все живые люди, все переживают. Но на всю жизнь это дерьмо кушать, вы чё? То есть, я все время это привожу в пример, и все обычно ржут, когда вот, например, рок-опера «Юнона и Авось», такую хоть помните, да? Там вся фишка построена, что я тебя люблю, потому что я тебя никогда не увижу, и ты никогда не забуду. Что бред, конечно, на самом деле. Вот представьте, это живой человек, да? То есть у него нет этого предмета любви. Он тоже не его, умер, вышел замуж, я не знаю. Вообще тебя не любит. А ты сидишь и перемалываешь в голове вот эти подробности этих отношений, которые даже часто и не было никогда. Вот эти вот... Ты как бы все время, в общем-то, как ненормальный человек. Эти диалоги постоянно, как будто с ним общаешься, разговариваешь. Ну, какая это любовь? Это такая драма. И я вам больше того скажу. Я когда был совсем юный, моложе, чем вы намного, я, это был великий писатель, недавно умер, читал Маркеса. А вот когда я уже его взрослый стал перечитывать, это на любителя, я не помню, как это роман называется, там парень полюбил девушку, лет в 20 чем-то. А весь роман, они там уже, по-моему, до 90 доходят. То есть она вышла замуж, он ее все любит. И весь роман о том, как он где-то ее на улице встретил. И вот только думает о ней, у нее жизнь какая-то, вот как вот в вопросе, да, там какие-то отношения. Но он, кроме нее, никого не любит. То он через 20 лет мимо ее дома прошел, ее видел. Ему еще на 10 лет есть чем пожить. У нее же внуки... У нее же муж умер, или там за 70. И этот красавец приходит, говорит, я тебя всю жизнь люблю. Но для литературы, конечно, неплохо, для жизни не дай бог.
Фильм такой есть, «Любовь во время холеры» как раз.
Ну да, это есть. по роману да, есть. Да. Вот представьте себе на место этого страдальца. Жизнь-то закончилась, а что вспомнить? Как она 15 лет назад на рынке прошлась мимо тебя.
То есть это не любовь, это какое-то наваждение.
Это, да, это навязчивое состояние. Это такая, я бы сказал, психопатия даже, доктор. Значит, к сожалению, такое часто бывает. К сожалению, я помню, у меня была много лет назад, женщина в консультацию приходила. У нее была проблема, она настолько привязчивая, что она уже нет отношений, уже человека нету. Она никак не может отлипнуть. Я говорю, а надолго это на сколько? Говорит, тут последние 10 лет. Представляешь, сколько 10 лет выброшенной из жизни? Что значит выброшенной? Вы же ни с кем не будете знакомиться. Почему? А вы же с ними сравнивать будете. Вы-то познакомиться можете, но с ними будете думать, но этот-то лучше был. И вы так и будете в одиночестве находиться. Это большая проблема. Для литературы это прекрасно, так сказать. Можно это пахать, эту почву, и делать фильмы, мюзиклы, спектакли, песни писать и на гитаре играть, но в реальной жизни не приведи Господь. На ком-то зациклиться. Это, конечно, чистый невроз, это что-то нездоровая психика. Кто следующий?
Зоя спрашивает. Психологи говорят, что в отношениях каждый должен получать свою выгоду, свои бонусы. И любят спрашивать, а что у тебя есть, чтобы дать партнеру? Как это соотносится с тем, что любит не за что-то, а просто любит? Что же на самом деле такое любовь? Химия или договор двоих?
Ну, во-первых, любовь – это эмоции, поэтому договор это отношение не имеет. Это, конечно, химия. Во-вторых, слово «выгода» очень режет ухо. Давайте так, я немножко причешу этот текст и скажу по-другому. В любви вы должны иметь, конечно, свои интересы, и вы должны их реализовывать. Почему? Есть очень многие люди, которые сами не живут в отношениях. Они живут как бы ради кого-то, да? А потом вот эти упреки, я тебе все молодые годы отдала, я на себе крест поставила, все для тебя, все ради тебя. Вот о чем идет речь. Вот эта жертвенная любовь, это, конечно, не любовь. Но она существует. Почему? Потому что очень много жертв, особенно среди женщин. Жертв психологических. Жертв, которые видели, как их мамы унижаются дома перед папами, как с ними обращаются их отцы и продолжают себя так же вести. Считая, что ведя себя так, но они даже не то, что считают, у них это на автомате происходит, они получат расположение в себе. Но проблема в том, что те люди, которым они приносят себя жертву, эта жертва нафиг не нужна. И наоборот, нужны женщины, которые будут вести себя независимо. Поэтому это не только никто не оценит, это очень ухудшит отношения. И, кстати, это бывает не только в отношениях с противоположным полом, но и в отношениях с кем? Девочки.
С друзьями?
Нет. Ну, с друзьями, кстати, тоже. С детьми. Вот особенно, когда там мама одна воспитывает, она, вот, я прямо всю жизнь на тебя положила, вот я все для тебя делала. Вообще ни о чем разговор. Все люди в отношениях должны иметь свои интересы, и они не должны поступать в ущерб себе. Это опять не любовь. Да, если у тебя есть потребность пойти на компромисс, пойди на компромисс. У тебя есть потребность сделать для человека любимого что-нибудь, сделай, но приносить себя в жертву – это другое совсем. Это, к сожалению, такая мазохистическая история, которая тоже нездоровая.
А сейчас у нас в эфире аудиозвонок от нашего зрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем очень внимательно.
А, да, здравствуйте, меня зовут Марина.
Да, Марина.
А, у меня такой вопрос. Вот у меня как-то странно, честно говоря, получилось в жизни с любовью, потому что когда я влюблялась, ну, скажем так, сердцем, ну, не знаю, или как-то так, душой, что ли, то это получается, вот люди, как в вопросе был от молодого человека, что там разные взгляды, разные там, не знаю, социальные положения, разные совсем все. И, в общем, это все приводило к тому, что, ну, в общем, ни к чему не приводило, по сути, своей. И так длилось, ну, где-то, не знаю, лет 10. А потом, ну, как-то я подумала, что, может быть, не знаю, головой подумать на эту тему. И стала общаться с людьми, которые все-таки, ну, близки мне, скажем так, по, там, не знаю, моим каким-то взглядам и, ну, и социальному положению тоже. И у меня получилось, что, ну, фактически у нас из дружбы вышла такая, ну, я считаю, любовь сейчас уже с человеком. Но, с другой стороны, иногда мне кажется, что, может быть, это какая-то неправильная любовь.
И?
И, ну, может ли такое быть вообще, что вот, ну, не знаю,
из-за того, как
сказать что-то?
Меня только одно беспокоит в вашем вопросе. Раз вы об этом спрашиваете, значит, вы не очень уверены в своих чувствах, так что ли?
Ну, я же не знаю, как бы, как это, ну, у других людей бывает. Я про себя
нет, давайте сказать. Объясню. Если у вас все хорошо, вы бы даже не звонили бы и даже не спрашивали. А раз вы вообще таким вопросом задаетесь, нормально ли это, правильно ли это, бывает ли так у других, значит, вы очень сомневаетесь в том, что вообще кого-то любите. В этом проблема.
Но как бы у меня же не получилось ничего по-другому.
Вы не очень довольны своими отношениями нынешними, так что ли?
Ну, наверное, да.
Вот в этом проблема. И дело не в том, каким путем вы к ним пришли, а дело в том, вы можете и через дружбу прийти. Вот вы тоже спрашивали же об этом. Дело в том, что вы не уверены, что вы любите, поэтому вы и звоните. Вот вам стоит об этом подумать. Потому что если вам психолог сказал, например, можно сначала дружить, потом любить, или нельзя, вы сказать, ну, раз можно, значит, я люблю. Ну, а раз нельзя, значит, я его не люблю. Значит, глупо, правильно? Поэтому ну, надо да. Думать лучше о своих чувствах. Вот о чем. Спасибо. Поехали дальше.
Михаил, здравствуйте. Любовь между мужчиной и женщиной с разницей в 35 лет. Это нормально?
Во-первых, здесь не уточнили, кому больше на 35, а кому меньше.
А это имеет, да, какое-то значение?
Нет?
Я не знаю, вы же у нас...
Давайте попробуем себе представить, девушки. Любовь 35 лет.
Да.
Ему 20, а ей тогда сколько?
55.
Нормально?
Ну, у нас есть пример Аллы Пугачёвой, Максима Галкина.
Но я промолчу, что у них за отношения. Вообще, зачем вся эта хрень, говоря по-русски? Это не совсем про брак, я думаю.
Не зря же говорят, любви все
возрасты покорят. А еще 35 лет разница, да?
Мне кажется, если не больше, там 30 и 65, по-моему, где-то вот так вот.
Ну, нормально живут. Вот и ответили на вопрос. Ну. Поехали дальше.
Похожий вопрос. Алексей, мне интересно...
28 лет?
Нет. Мне интересно, почему, когда мужчина старше женщины на 10 лет, это считается нормальным и особо никого не интересует. Но если в отношениях женщины старше мужчины лет на 10, то все сразу спиной начинают шептаться и в целом этого не одобряют. Имеют ли такие отношения, когда женщина старше мужчины лет на 10-15, перспективу?
Нет, в жизни все бывает, и бывают перспективные. Но я не буду трогать физиологию, разницу возраста мужского и женского, я другую вещь затрону. Когда женщина младше мужчины, то во многих отношениях она играет роль ребенка. Давайте еще два слова отступления. Все отношения очень просто делятся на три вещи. Взрослый-взрослый, ребенок-ребенок и взрослый-ребенок. Других вариантов нет. Значит, если женщина младше, ну вот она играет роль такой, типа я вот вся такая внезапная и противоречивая. Мужчина отвечает за нее материально, он ее содержит, и он выступает отчасти в роли отца. Понимаете, да? То есть он главный в доме, он зарабатывает деньги, он кормит семью, а она на положение, я типа такой инфантильный переросток. И это нормально. У нас вот полстраны так живут. А теперь представьте себе наоборот. Мужчина младше женщины. Первое, он инфантильный. Только инфантильным, Катя. Мужчина нравится, женщина старше себя сама. Ты знала об этом? Тебе пионеры подкатывали? Школьники?
Ко мне еще нет.
Десятиклассники? Но еще молодые. То есть, когда мужчина интересуется женщиной старше себя, то он инфантильный. Что такое инфантильный? Он не взрослый. Он не берет на себя ответственность. Ему нужна мама. Ему должна женщина старше, которая будет сама им управлять. Еще и кормить его будет. Вот поэтому, наверное, не трогая, говорю, физиологию, да, вот поэтому это не очень приветствуется.
То есть любые отношения с большой разницей в возрасте обречены? Или...
Нет, почему? Просто за ними что-то стоит. Ну, как бы люди не просто так случайно наткнулись на человека старше или младше себя на 20 лет, понимаешь? Ну... Это не бывает случайно. Почему? Потому что в нормальном обществе разница составляет, ну, короче, это одно поколение, до 7 примерно лет, разводится по-разному. Потому что общие интересы, да, мы похожи одного поколения. А когда такая разница, значит, там какие-то же другие механизмы задействованы. Один из которых это инфантилизм, 100%. 100%.
Но при этом эти отношения могут длиться долго и могут
да
быть вполне состоятельными.
Конечно, конечно.
Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Михаил, всегда ли, когда ты не любишь или не любит тебя, объект нелюбви является источником раздражения? На практике часто наблюдаю это.
Всегда ли, когда...
Ты не любишь или не любит тебя? То есть здесь обратная сторона любви, когда есть какая-то взаимная, очень резкая, сильная антипатия, видимо, нелюбовь. А объект нелюбви является источником раздражения.
Вообще не понял вопрос вообще. Вроде все по-русски, а вместе собираешь, непонятно.
Ну вот Вика...
Всегда ли, когда ты не любишь, объект нелюбви является источником раздражения?
Раздражение, да, спрашивает Вика.
Тут как бы хочешь понять, а что первично? Не любишь или раздражает? То есть раздражает то, что не любишь, или не любишь то, что раздражает? Можно к следующему вопросу перейти?
То, что можно. Не надо. Елена спрашивает. Добрый вечер, Михаил. Мы с мужем в браке 6 лет, нам по 30 лет. Внешние отношения замечательны. Муж постоянно говорит, что он меня любит, дарит цветы и подарки. На людях так вообще все идеально. Но у нас нет секса уже 2 года. Я плакала, обижалась, пыталась говорить с ним об этом, но в ответ всегда молчание и уход от себя. До свадьбы все было хорошо. Потом все реже, потом прекратилось вообще. Скажите, с чем это может быть связано?
Причин море. Начнем с первой причины. У мужа эректильная дисфункция. Вы проходили ее уже? Эректильная дисфункция – это проблема с сексом, связанная с двумя показателями. Снижение либидо, влечение, и проблема с эрекцией. Мы сейчас, у нас и медицинские передачи, это может быть от диабета до проблемы сосудов, сердца, ожирения, полно, да? То есть у человека реальные проблемы с сексом, он вместо того, чтобы идти к врачу и решать проблемы, от жены отмахивается и не хочет на эту тему говорить. Понятно, да? Это первая группа проблем, скажем так. какие-то причины, приведшие к эректильной дисфункции и отсутствию секса. Вторая причина – полное сексуальное охлаждение к жене. То есть он конкретно жену не хочет, а соседка очень даже. Так как человек вообще ничего не говорит и на разговор не идет, ни мы, ни тем более жена не знает, в чем причина. И не надо. Она задала вопрос, не получила ответ, и дальше должна сама решать свою проблему. Правильный ответ знаете какой? Я решу эту проблему с тобой или без тебя, милый. Поехали дальше.
Уважаемый Михаил, вы говорили, что в отношениях надо ориентироваться на свои ощущения. Хорошо тебе с человеком или плохо? А что, если партнер ведет себя в целом одинаково, а тебе с ним хорошо, но периодами что-то находит и чувства пропадают, а то и вовсе грусть находит? Как справляться с такими перепадами настроения? Это не любовь или на отношения сами собой накладываются другие переживания? Родители, работа и прочее.
Хороший вопрос. Чем он хорош? Вот есть отношения. А есть сам человек. У самого человека может быть психологические проблемы. Например, у него может быть заболевание, которое раньше называлось маниакально-депрессивный психоз, а сейчас более вежливо биполярное расстройство. То есть у него то депрессия, ему все раздражает, никто не нравится, ничего не хочется. То мания. Психиатры говорят мания, а не мания. Мания, то есть здесь эйфория, подъем, она все время бежит, что-то хочет, обожает его, потом раз, и охлаждение. Есть циклотимия, смена настроения постоянная. То есть сам человек может быть нестабильный. И не потому, что другой что-то не так делает, он сам нестабильный. Он то любит, то не любит, то любит, то его раздражает. Притом любит он тоже очень экзальтированно. Чтобы страсти были, какие-то переживания, он не может стабильно любить. Вот он, ему надо какие-то все время эмоции. Такие еще есть адреналинозависимые граждане. И всем надо, чтобы происходило. Поэтому не всегда это от партнера. Очень часто это от твоей собственной нестабильности происходит. Понять трудно. Мы же грешим-то не на себя, как правило. Мы говорим, ну вот он раздражает меня что-то в последнее время. Так-то так.
То есть это нормальная в целом ситуация? То, что
чего?
Если...
Не, не нормально.
Абсолютно не нормально.
Нет.
И вот что делать, как бы? Спрашивать?
Первое, надо идти тогда к психологу и выяснять причину.
Вместе.
Ты знаешь, я тебе больше скажу. Очень многие люди, у которых не складывается семейная жизнь, вообще понять не могут. Это у них не складывается или им с партнерами не везет. Это вопрос вопросов, на которые никто не может правильно ответить. Почему? Потому что мы так устроены, потому что мы причину себе искать не будем. Ну, конечно, жена стерва досталась, и муж алкоголик. А вот дай мне нормальную это, да? Если живем как люди... Вторая такая же, третья такая же, один развод, второй развод. А мы все продолжаем считать, что это не в нас проблема. В нас даже в том смысле, что мы выбираем все время одно и то же. Поэтому здесь надо понять, если сам не можешь, иди к психологу, разбирайся, это у тебя проблема, это ты нестабильный, это у тебя меняется настроение, или у тебя действительно такой партнер, с которым ты себя так чувствуешь. Это ведь не одно и то же. Так-то так.
Амир. Здравствуйте, Михаил. Как убить в себе любовь к бывшей жене? От брака растет сын с 4,5 года, который живет с ней. Я – воскресный папа. Все мои многочисленные попытки восстановить отношения оканчиваются жестким отказом. На вопрос «У тебя кто-то есть?» – ответ «Боже упаси, а ты вообще ничтожество». Я же, в свою очередь, все свои ошибки осознал, ей в этом признался и попросил изменить ее отношение ко мне, на что она жалит меня еще сильнее. Друг мне говорит, что разрыв отношений женщины лечит другая женщина. Вот я и живу с другой женщиной в ее квартире. При этом делаю все, что хочу. А кто все равно тянет? Что мне делать?
Ну, во-первых, это не лечит, к сожалению, потому что пока не закончились там отношения, человек другие начать не может. Во-вторых, как говорит мой любимый писатель Слава Сэ, есть такой писатель с такой странной фамилией, хотя я подозреваю, что это псевдоним, потому что одного из героев у него фамилия Севастьянов. Так вот он говорит, дай Бог не жалеть о том, нет, как он сказал, дай Бог не скучать о тех людях, которые нас не любят. У Амира, у него реальные проблемы. Он, к сожалению, в этом смысле абсолютный мазохист. И именно потому, что она его не любит, и чем больше она его не любит, тем больше его тянет. И я уже все понял и пересмотрел, это про эту историю. Вот та, которая, как пишет, позволяет делать все, что хочет, ему неинтересно. Он, кстати, живет по одному и тому же сценарию. Скорее всего, когда его вторая пошлет, он тоже будет думать, что вот как теперь любовь завоевать. Это, друзья, моя большая проблема. Очень здесь есть простое и жесткое правило. Не надо вообще трогать людей, которые тебя не любят. Оставь их в покое, отпусти и живи своей жизнью. Так, к сожалению, многие западают, и чем больше их не любят, тем больше они пытаются. Вот насчет завоевания, это все история, это на одну тему. Добиться, завоевать, и опять жизнь уходит ни на что. Как-то так.
Ну что мы можем посоветовать тебе миру, как бы?
А миру, конечно, нет, он не может приходить, там ребенок
бывший,
его.
Да, это бывшая жена, с которой он пересекается.
Нет, он, ради бога, пусть с ней дальше пересекается, конечно, у них ребенок общий. Ему надо отпустить ситуацию, жену, свои чувства и начать новую жизнь.
Тема очень актуальна, у нас еще один звонок в студию. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Аудио?
Да, аудио.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
У меня явно под ваше описание невротическое состояние. То есть там люблю не могу, уже 10 лет она меня замечает. Вопрос в следующем. Без врача это можно вылечиться? То есть там сказать, не звони мне больше, самому не звони. Через какое-то время пройдет. Или надо обратиться к врачу?
Ну, во-первых, психолог не врач. Это парамедицинская специальность. А во-вторых, кто кого любит? Вы не любите или вас не любят?
Меня не любят.
А вы названиваете?
Нет, сейчас. Да нет, я даже не названиваю. Но постоянно в голове крутится, как моторчик. Почему? Что я не так сделал? Ну.
А сколько времени прошло?
Очень тяжело. Ну, после расставания лет 10, наверное.
10 лет прошло? Значит, сами вы не можете. Значит, надо идти к специалисту. Если бы еще год прошел, еще можно было сказать, ну подождите, еще время мало. Но 10 лет это уже, как сказать, как диагноз уже. Это уже реальная проблема. Вы понятно, застряли. Понятно. Вы застряли. Вас застревали.
Я, конечно, застрял. Да, просто там были другие женщины, ну как-то всех сравниваешь так. Ну и все равно вроде она лучше.
Ну вот в этом вся проблема, да.
Ясно, спасибо большое.
Пожалуйста.
А если прошло не 10 лет, как в случае с телезрителем, а год или меньше?
Нет,
как?
Я считаю, что такие периоды, как год, их можно вообще не трогать, да? Потому что люди же не роботы, они же должны какое-то время... Ведь расставание – это психотравма. Особенно, если люди же братья жили, или они долго жили вместе, да? И очень много вкладывали чувств своих, да? То для них это серьезная проблема психологическая. И им нужно адаптироваться. И когда проходит, год хотя бы, да, их должно как бы уже начать отпускать, даже уже в течение года. Ну, там 2 года они должны уже отпускаться совсем уже. Но 10 лет, вы извините, конечно. Тут уже вообще другая история совсем. Это зависимость, очень жесткая зависимость. Застревание.
У нас был один из вопросов, также, который прислал телезритель, о том, что у Бекбедера есть известный роман «Любовь живет 3 года». И многие телезрители спрашивали, действительно ли любовь живет всего 3 года, или, может быть, у нее есть какой-то срок?
Я думаю, у Бекбедера все живет 3 года. И огурцы в холодильнике тоже живут 3 года. А вообще у всех по-разному.
То есть все индивидуально?
Абсолютно.
У кого-то может быть любовь на всю жизнь?
Ну, конечно. Есть люди, которые вообще... Не то, что они любят один раз всю жизнь, что никого полюбить не могут. Но вот просто так случилось, так жизнь сложилась. В школе там познакомились и всю жизнь живут. Такое тоже бывает.
И это любовь настоящая?
Да.
А есть ли какое-то количество раз для каждого человека отмерено, что кто-то может полюбить один раз и на всю жизнь, а у кого-то и первая, и вторая, и третья любовь, и каждый раз искренне, и каждый раз настоящее чувство?
Был такой в советское время... Нас мало, печатали зарубежных авторов. Знаменитый писатель-сатирик, он был югослав, звали его Бронислав Нушич. У него была книга, называлась она «Автобиография». Глава 1. «Моя первая любовь». Глава 2. «Моя вторая любовь». Глава 3. «Моя третья любовь». Я помню, там было глав 14. Значит, человек может любить много раз. Все могут любить много раз. Нет людей, которые могут любить один раз, а другого много. То есть это в его биологии заложено. Человек – полигамное существо. Да, он не может любить 100 раз, конечно. Но там, 5-7 раз я имею в виду серьезно любить, да, можем. А жил бы лет до 120, может быть, типа 10 раз мог бы. 3-4-5 вообще не вопрос. Оксана, сколько ты любила в своей жизни раз?
Ну, я надеюсь, что главная
начни
любовь...
Начни с детского сада.
Это, если с детского сада, буду долго вспоминать. Я надеюсь, что главная любовь еще впереди. Правильно?
То есть вообще ни разу еще?
Нет, ну тут, понимаете, тут, если с детского сада читать, тут...
Школу хотя бы.
Тут мы возвращаемся к вопросу, что такое любовь.
Когда до тебя это серьезно, даже если ты в школе учишься, ты знаешь, ты переживаешь по-взрослому, то в этом возрасте это тебя действительно настоящее. Потом, когда тебе будет 90, ты будешь, что такое?
Что это ерунда какая-то,
да? Да, туда-то же не ерунда.
Относиться. Давайте переходим к последнему вопросу. У нас, к сожалению, уже заканчивается эфирное время. Лиза, Михаил, как можно научиться любить здоровой любовью? Как переделать себя, как уйти от страдания к настоящей любви?
Это у нас, я так смотрю, как раз и практически резюме нашего разговора. Значит, хороший очень вопрос, потому что никак... Можно начать любить здоровой любовью, а как именно себя переделать? Любовь, я сейчас свое мнение высказываю, я не претендую на истину в последней инстанции, я высказываю свою точку зрения. Любовь – это то детское чувство, которое все дети испытывают, но еще в грудном возрасте. Известно, что дети в грудном возрасте испытывают потребности в тепле, безопасности, там, в еде и так далее. Вот из всего этого состояния, что им дают родители, да, у ребенка есть какое-то чувство. Дальше, если это все гармонично происходит, без внутренних противоречий, его прямо любят, попку целуют, прямо все обожают, дома тишина, то ребенок привыкает к тому, что любовь – это когда все хорошо, и когда его любят. И когда он взрослый становится, он пытается это чувство вернуть. Он все время пытается пережить вот это детское чувство. Оно у него светлое, радостное, он любит только тех, кто любит его. Когда ему делает больно, он просто уходит, он не продолжает эти отношения и так далее. Но у других детей их детство сопровождалось конфликтами, руганью. Кто-то там пил, кто-то разводился. Ребенка отдавали бабушке и бросали, как он чувствовал. Вот, конечно, мама обожает, но мамы-то ее нету. Она приезжает, он радуется, она уезжает, он рыдает. Папа-то есть, он вообще забывает на Новый год поздравить. И тогда ребенок, когда вырастает, его чувство любви, которое он тоже у себя пытается воспроизвести, оно все замешано на том, что ему надо себя пожалеть. И он будет любить тех людей, которые заставят его себя жалеть. То есть те, которые, как он считает, его обижают, будет в нем вот эти вот эмоции жалости к себе, и именно из жалости к себе он чувствует любовь. Я понятно или не очень объясняю? И вот эту больную историю, вот ее-то надо и менять, чинить и ремонтировать, перестраивать, мы уже это говорили в одной из программ, рефлекторную дугу, которая уже стереотипно за годы выработала одинаковые реакции человека на так называемый раздражитель. Например, вот ты познакомилась с парнем, да, у вас все хорошо, ты такая счастливая, все у тебя классно, раз он тебе не звонит. Ты начинаешь дергаться. Вот что ты будешь дальше делать, говорит о том, какая у тебя любовь. Или ты скажешь, нет, мне это не устраивает. Я вообще не понимаю. Мы договаривались, он решил меня кинуть, мне такие вообще отношения нужны. Или ты начинаешь переживать, ты начинаешь страдать, названивать, задавать вопросы, а что ты пропал. Тогда у тебя, к сожалению, вот из-за того, что ты хочешь страдать, вот такие отношения, такая любовь, потому что это и есть твое детское чувство, которое через... слезы, через жалость в себе, то у себя вызываешь. Я понятно объясняю?
Ну и подводя итоги голосования, Михаил, вы верите в любовь?
Я да.
А как вы думаете, как ответили наши сети зрители?
Надеюсь, что они тоже верят.
Ну давайте посмотрим результаты голосования. Итак,
сейчас.
Да, 89,8% и все-таки нет, 10,2%.
Но мы надеемся, что 10,2% у них была неудачная история с любовью. Они все-таки найдут себе силы и скажут, что не надо обобщать. Просто в этот раз не повезло, а в другой раз повезет. Любовь есть.
И они еще изменят свою позицию, свои отношения.
Спасибо большое, Михаил.
Вам спасибо.
Спасибо. Было очень приятно пообщаться. Уважаемые сети зрители, смотрите на следующий вторник. Любите и будьте любимы. До свидания.
До свидания.